Здравствуйте. Сегодня мы в гостях у Дмитрия Юрьевича Пучкова. Я вас категорически приветствую.
Симметрично.
Дмитрий Юрьевич, мы вас немножечко попытаем.
Да.
Совсем чуть-чуть. Вопросы у нас несложные, но, надеюсь, интересные. Вам будут интересны очень ваши ответы. Ну и давайте начнем тогда. И первый вопрос, конечно же, по нашей самой главной, наверное, теме, которая уже год с нами, это специальная военная операция. Дмитрий Юрьевич, вот ваше мнение. Очень много сейчас мнений других о том, что якобы все идет не по плану, что все затянулось, что все не так, как должно быть. Как вы считаете, это действительно так или все-таки есть какой-то план и все у нас будет хорошо?
Я когда-то родному отечеству служил в структурах МВД, где имел некую причастность к секретности, например, с двумя нулями, и через это имею некоторые представления, что говорить можно, а что говорить нельзя. А оттуда проистекает другое понимание, что ты знаешь, почему руководство поступает вот так, или не знаешь, почему оно, ты не видишь причин, тебе не объясняют и не доводят до тебя секретные сведения. А поскольку государственная деятельность – это сплошная гостайна, которую никто и никогда объяснять не будет, то, увы и ах, можешь только сидеть и наблюдать, что происходит, и довериться рукам командования. Все, ничего в твоей судьбе больше нет и быть не может. Если при этом еще когда-то служил в армии, ну давай ты тут начнешь рассуждать, правильно командир делает или нет. Он, каким бы страшным ни показалось, может делать неправильно командир. А может и правильно. А объяснять тебе чего-то там он не обязан, потому что это секреты. И чего? Вот мы сидим и смотрим. Объявленные задачи объявлены, да, денацификация и демилитаризация, что непонятно, пока ни то, ни другое еще не произошло. Быстро или медленно, а что объявлены какие-то сроки, в которые обязаны уложиться. Я, например, опять-таки, как бывший военнослужащий, если вы там планируете вихри яростных атак, сколько планируется людей положить? Расскажите. От скоростей очень-очень много зависит в плане жизни личного состава. Да. Вы хотите быстрее, а мы не хотим. Там наши родственники воюют. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. Мы не хотим. Быстро это, медленно. Я не знаю, и никто не знает из непричастных. Рассуждать на эту тему – хорошо воюют, плохо, а вы это, там участие какое-то принимаете, что ли? Бодро, не бодро, вот нам противостоит блок НАТО, например, самая могучая экономическая и военная структура планеты Земля, кому бы там чего ни казалось, вот просто ли с ними воевать, ой, леопарды горят, горят, да, зато их много, и они при этом тоже стреляют, а там сидят специально обученные люди, а разведкой занимается американская армия. А стрельбой из хаймерсов занимается американская армия, целеуказанием американская армия. Как мы готовы вообще к войне? Мы 30 лет занимались какой-то херней откровенной, рассказывая, что у нас на Западе сплошные друзья, партнеры и еще кто-то там, начиная с сильно пьющего Ельцина, который докладывал, что коммунизм побежден на территории Российской Федерации и никогда не возродится. Молодец. Хороший был правитель, а теперь расхлебываем последствия. Кто уничтожил все станкостроение, например, в родной стране? Ну вот был некий Чубайс, который тут боролся с коммунизмом, рассказывал, что боролся с коммунизмом, а на самом деле уничтожал экономическое могущество России. Ну и что мы теперь имеем? Вот блок НАТО, который непрерывно воюет и имеет огромный опыт, в отличие от нас. Блок НАТО дошел до наших границ. Собственно, это причина конфликта. Было понятным русским и не русским языком сказано: уйдите от наших границ туда, откуда пришли, иначе добром это не закончится. В результате начались боевые действия на Украине для того, чтобы это отодвинуть от наших границ. Потому что присутствие войск НАТО на наших границах, как это говорят в демократической Америке, представляет собой экзистенциальную угрозу Российской Федерации. То есть угрозу физическому существованию нашей страны, а значит, нашего народа, то есть лично нас с вами. Меня вот точно убьют, случись чего, не в нашу, так сказать, пользу. Ну, как оценивать наши успехи, я не берусь. Я, это, как сын военнослужащего, меня с детства этому учили, в армии я служил, в милиции я служил, вот оно вот так идет, то, что надо, тебе скажут, не надо, не скажут. Сцепи зубы и работай, все. Что ты можешь сделать для фронта и для победы, вот и делай. Не надо тут рассказывать, все идет не так. Не так быстро, как я хочу, не так, как я хочу. Ну, ты-то со своего места что видишь? Или тебе кажется, что если есть возможность раскрыть рот в интернете, ты это, управленец государством, женой-то своей хотя бы умеешь управлять, нет? Она там, команды твои, нет, ну, с государством справишься, да, советов надаешь тут немыслимой важности и такого же размаха глупости, ну, поэтому как-то вот, что могу, я то делаю со своей стороны. Хотелось бы, чтобы все прекратилось уже вчера, например, чтобы мы всех победили, и чтобы мы дошли до границ, до нужных нам, и все это прекратилось. Вот такого хотелось бы. Увы, этого не происходит. Сколько продлится, я не знаю.
Вот вопрос, собственно, который вы уже подняли, да, так скажем. Вы говорите, что уверены, что если что-то пойдет вдруг не так, не пойдет. Будем на это надеяться. Да, знаем, что не пойдет. Говорили, что вас убьют. Не боитесь? Вот уже были покушения. Покушения на лидеров мнений наших. Уже убили Владлена Татарского. Убили Дарью Дугину. На Захара Прилепина покушались. Да что говорить. Я небольшой блогер. У меня мало подписчиков. Но даже мне угрозы прилетают. Вот как
что,
вы
что я должен сказать? Что я не боюсь? Ну, я вроде это психически здоров, жить хочу, как-то это о семье своей забочусь, в общем, мне не надо, чтобы меня убивали, но если против тебя начинает действовать государство, а это государство, то вопрос крайне сложный, что для этого можно сделать, например, я все время выслушиваю какие-то странные вещи, ну, вы хоть машину осматриваете перед выездом, вот как только ты начнешь осматривать, ее сразу взорвут, вот как только ты осматривать придешь с зеркалом, ее сразу взорвут, вот, если вас этому учили когда-то, вы что такое спрашиваете, и не знаю, что с этим делать, государство лично мне охрану что-то не назначает, как и многим другим, я, наверное, не мишень номер один, но никакой радости это не добавляет, то есть совершенно очевидно, что внутри Российской Федерации мы же видим постоянно там всякие подожженные шкафы, сброшенные боеприпасы куда-то, горящие нефтебазы, внутри России действуют агентурные сети украинские, которые здесь организованы под руководством ЦРУ, да, действуют, и никто от этого не защищен. Я, опять-таки, и с другой стороны, на это достаточно долго смотрел, количество предотвращенных террористических актов, оно радикально превышает количество того, что мы видим в телевизоре, это и факт, там, да, читаем в интернетах и прочее. Да, серьезнейшая работа ведется, и административные изменения внутри происходят, спецслужб, то есть там все это усиливается, раскручивается и все такое. Там многие кричат, что нам нужен СМЕРШ. Ну да, нужен СМЕРШ. СМЕРШ – это по-русски смерть шпионом называется, смерть. Для меня непонятно, почему граждане, пойманные за организацией и совершением террористических актов, они не изобличены и не казнены. Вот для меня это непонятно. Вот эти идиотские сказки про то, что мы гуманны, человека убили. А вы тут со своим гуманизмом лезете, ёлы-палы. Кто вам навязал отмену смертной казни? Кто навязал? Расскажите. Вот этот Европейский совет там, по правам человека, еще что-то. То есть вот эти люди, которые сегодня всех нас, уже всех, хотят убить. А вы, значит, как бараны за ними ходите, не, смертная казнь нет.
Ну, кстати, это важное уточнение по поводу всех нас, потому что не только вас и меня, которые там такие металломами, а всех, мы им-то не нужны.
Мы им не нужны, нет, ну так и чего. Вот человек принял осознанное решение убивать нас, жителей Российской Федерации? Почему он жив? Если он пойман и изобличен, почему он жив? Их он как-то у нас тут после войны, у нас тут был такой кинотеатр «Гигант», в нем потом, конечно, казино организовали. Вот возле него вешали нацистов и нацистских прихвостней при стечении народа. Ну, вечером повесят, утром они все без сапог. В хозяйстве пригодится. Народ совершенно спокойно к этому относится. Не надо тут изображать из себя каких-то. Это, знаете, как у социально близких уголовников. Жизнь дает только Господь, а отнимает всякая сволочь. Ну, так вот, сволочь, которая планирует отнять у кого-то жизнь, должна твердо знать, что жизни лишат ее. И не важно, что ты сделал в плане там, террористического акта, взорвал какую-то бомбу или поджег шкаф на железной дороге.
Нет,
будешь висеть, да, будешь висеть без базара, потому что никаких других способов человечество почему-то не придумало. Ну, а как это разворачивается? Ну, хотелось бы, чтобы и тут структуры заработали так, как надо, всю эту сволочь, чтобы изобличали, разоблачали и карали в соответствии с законами, да, и структуры другие нужны. Но оно происходит, снаружи просто не так сильно видно, государство – это гигантский механизм, там все эти шестерни, пока они хотя бы двигаться начнут, ну, я вам замечу, опять-таки, как причастный, когда они закрутятся как надо, там размелят просто всех. Кто к этим гадам хоть каким-то боком причастен.
Вот отсюда перейдем сразу к нашим испугавшимся патриотам. Все эти Галкины, Слепаковы и прочие. Вот что с такими делать? Потому что, ну, в последнее время такая еще тенденция получается, что эти товарищи наши, в кавычках, конечно же, они еще и в суды подают и требуют снять с них статус иноагента. Вот как вы думаете?
Ну, перво-наперво, все должно быть по закону. Может ли гражданин Российской Федерации пересекать границу и переселяться в какое-то другое государство? Например, в Израиль. По закону может, ничего тут такого нет. Может ли гражданин при объявлении мобилизации срочно мобилизоваться через Верхний Ларс? Может. Если государство не издает никаких законов, указов, что нельзя после объявления мобилизации пересекать границу, ну, валите отсюда, что. Никто не запрещает, они не нарушили никакой закон. Это ж так называемый протестный электорат взял и покинул страну, и нет никого. Ну, слава богу, сидите там в своих Тбилиси, там, я не знаю, где они там притерлись, это ж это, шелупонь-то, там, кто при деньгах, это США и Европа, у кого денег поменьше, те в Израиль, нищеброды, это вот бывшие республики Советского Союза, где там с хлеба на воду перебиваются, ну, уехали и уехали, ну, если ты ведешь там какую-нибудь антироссийскую деятельность, это на тебе мгновенно должно отразиться. Ну, например, тебя должны объявить этим самым иноагентом. Если ты, как какой-нибудь Андрей Макаревич, там поносными словами определяешь российскую армию и население Российской Федерации.
И на ВСУ донатишь.
Да, это одно. А если ты как какой-нибудь Гребенщиков, там этот кумир миллионов, вот с детства терпеть не могу. Просто терпеть не могу. Вот с моего советского детства это либеральная мразь была, есть и навсегда ей будет. Вот тошнит от любого там это, начиная от блеющего голоса и заканчивая идиотскими стихами, которые, о боже, как глубоко там. Буддист он, ёлы-палы. Что с тобой в твоей жизни? Понимаешь, если ты умеешь бренчать на гитаре, и это каким-то образом востребовано оказалось, и ты в жизни никогда не знал благодаря вот этому. Мы же не отрицаем, что это талант некий, да, талант, да, и благодаря этому ты никогда материальных проблем не испытывал, да, только это не значит, что ты можешь поучать окружающих, которые там в грязище и в кровище, в поте лица добывают хлеб свой, а ты тут философски мне задвигаешь, дурачок, малолетний дебил пожизненный, ничего, что у тебя такая борода отросла, дурак был, дурак и остался, и вдруг сообщает, что а он тут в Берлине выступал на концерте, там заработали 12 миллионов евро, мы их перечислили на Украину, вот этот, Вот за такие действия это надо, повторюсь, принимать законы специальные. А, ты иноагент, Б, ни копейки с территории Российской Федерации ты больше не получишь никогда. Ни за песни, ни за книги, ни за стихи, ни за недвижимость, вообще ни за что ты не получишь ни хера никогда больше. Вот так родная страна должна с тобой обойтись. Как ты с ней, так и она с тобой. Есть хороший библейский принцип: око за око, зуб за зуб. Не корчите из себя тут каких-то добрых самаритян. К вам с той стороны относятся даже не как к животным, а как к насекомым. Вон там сынок Жванецкого вылез, Москву надо, как Дрезден союзники разбомбили, вот и Москву также надо разбомбить. Это еврей говорит. Ты в своем уме вообще? Это что вообще такое? Ну, раз ты вот так говоришь, то я считаю, и с нашей стороны отношение должно быть точно такое же. То есть, если ты активно выступаешь против Российской Федерации, против ее армии, против действий ее армии, лишение активов, лишение имущества, лишение гражданства, до свидания, живи на своем благословенном Западе. Все. Ну, если так не делают, напрасно, скоро пожалеют, что так не делают. А то, что они убежали, ну, нормально, да. Вот те, кто в большинстве-то это люди не очень умные, для меня вообще загадка. Если какой-нибудь условный Галкин за какой-нибудь корпоратив там берет 100 тысяч евро без затей, то, уехав в какой-нибудь Израиль, ну, там есть корпоративы такие? Я вам сразу скажу, нет.
Сомневаюсь.
А есть ли там стадионы размера там Олимпийского, где ты там выступал?
Нет,
там ДК пищевиков – это потолок в вашем Израиле. Я со всем уважением, но это государство совершенно другого размера в первую очередь.
Абсолютно.
А вот там живет, ну, наверное, 8 миллионов человек, да, из них, ну, наверное, треть, условно, нормально говорит по-русски, им… Может быть, некоторому количеству от этой трети интересно, что ты там несешь на своих этих вечерушках, веселушках. А сколько билет стоит? 10 шекелей, там, я не знаю, 5 баксов, 10, ну, в понятных деньгах. Да нисколько.
А это Израиль, там не переплатят.
Так точно, да. И вот эта площадка, и вот это количество пришедших людей, и вот они твои заработки. То есть вчера за один корпоратив 100 тысяч евро, а сегодня за один вечер 3 тысячи долларов, например, и что? Это от большого ума, что ли, происходит? Я как-то теряюсь, честно говоря. Они же там, вот эти люди, которые в этой среде, где там сплошные наркотики, беспорядочные половые связи, тотальное скотство по отношению друг к другу, там, подсиживание, подкузьмил, там, еще чего-то там, это ж прохаванные твари, которые все вокруг себя прекрасно понимают. Ты зачем это сделал? Если вся твоя жизнь крутится вокруг денег, ты зачем это сделал? Вот ты взял кормовую базу от себя, отрезал, убежал, и там что-то орешь теперь про какую-то свободу, демократию. Зачем? В чем смысл? Нормальная гнида, каковыми является большинство, ну, она заткнется там, заползет под ковер там, и тихо будет сидеть и ждать своих. Когда же абрамсы на Красную площадь заедут? Ну, сейчас вот будет тихо сидеть. И они, кстати, сидят в основной массе, так сказать. Да. Они тихо сидят. Ну, а это, во-первых, какая-то беспросветная, с моей точки зрения, глупость. А теперь снимите с меня статус иноагента. Да с какого перепугу? Ты тут 10 раз на это наговорил. Никто с тебя ничего снимать не будет. Но вот пресечь поступление денег с территории Российской Федерации, это надо сделать в первую очередь. А дурачков, которые убежали в Тбилиси, ну, посидел, ну, все понял, да? Хочу обратно, ну, заезжай, хрен с тобой, да. Опозорился, конечно, мы запомним, интернет все помнит, мы запомним, как ты там черные квадратики вешал, еще там, мы запомним, да, тебе навсегда, причем ты это не смоешь уже никогда. Папа, а ты где был? Я в Тбилиси был. Когда страна там кровью умывалась, а он в Тбилиси был, паскуда такая. Ну, этих, да, этих надо пускать обратно. А с остальными по всей строгости закона.
А теперь к тем, кто мимикрирует только под наших.
Угу.
Есть такие персонажи, немало.
Да,
но
навалом, да.
Есть один очень выдающийся, скажем так. Это наш всеми известный украинский блогер Анатолий Шарий. Вот хотелось бы услышать ваше отношение к данному персонажу, и особенно в свете последних событий, когда Анатолий стал немножечко переставать мимикрировать. Вот как вы считаете, почему? Может, тоже уже нервишки пошаливают?
Анатолий, я это не интересуюсь глубоко политическими процессами на Украине. Я считал, как и все, плохо. Тут в своих-то фиг разберешься. Хватает, да. Там, ну вот, народ там множественно задает, ты там смотришь Анатолия. Я имею в виду давно там. Я уж не помню, в каком году он появился. В 14-м он уже, по-моему, да, крепко уже был. Ну, что сказать? Анатолий оттуда родом, это самое главное. То есть он изнутри Украины, ему все это понятно и близко, в отличие от меня. Анатолий далеко не дурак. То есть он там это раскидает все приемами формальной логики, нормально владеет. Ну, если вам интересно, ну, можно смотреть. Ключевое для меня в Анатолии то, что Анатолий антисоветчик. Это сразу. Первый штрих известной субстанции. Дальше от тебя будет смердеть так, что туши свет. Если ты антисоветчик, а он антисоветчик, значит, ты русофоб. Все, никаких исключений из этого не бывает. Значит, ты русофоб. А кто у нас главный русофоб, например? Это был такой персонаж Адольф Гитлер. И в выборе между Сталиным и Гитлером ты уже за Гитлера в обязательном порядке. Просто как только, ну вот сейчас это незаметно детям там, и кто думать не умеет и не обучен, сейчас вам это незаметно, но как только политическая ситуация сдвинется, и вы разойдетесь в разные стороны, так как вот как сейчас происходит, да, ты обязательно будешь за Гитлера, ты будешь в полный голос орать, выступать за то, чтобы русских убивали. Так с Анатолием произошло?
Абсолютно.
Вот, это типичный пример. То, про что говорил когда-то, сколько это там, уже 10 лет почти прошло, когда спрашивали, говорю, ну, Анатолий антисоветчик, слушать про, как он там видит ситуацию в украинском политикуме, ну да, ну, если тебе это интересно, ну, нормально излагает, получше многих, я бы так сказал. Как только вы дойдете до логического завершения, Анатолий будет желать вам всем смерти и выступать на стороне бандеровской сволочи. Как, собственно говоря, и получилось. Вот Украина, это нацистское государство, где произошел государственный переворот, к власти пришли нацисты, вот это тоже там все эти, ну, это националисты, чего уж ты так утрируешь, я ничего не утрирую, националист от нациста отличается ровно одним, вот, точнее, это даже не отличие, это переход, так сказать, вот в какой момент ваш этот националист начнет убивать русских, вот тогда он почему-то у вас превращается в нациста. А у нас же теперь все верующие кругом, да? Так вот, Иисус Христос им советовал, что если твой глаз возжелал женщину, лучше вырви глаз, лучше глаза лишиться, чем вечность гореть в гиене огненной. То есть, тут почему-то глаз надо вырвать, а здесь надо кого-то убить. Нет, националист – это сразу тварь, при этом неважно, какая она, украинская, русская – это сразу гнусная тварь, которая считает себя лучше других, вот как мы же с тобой белые, националисту совершенно очевидно, что мы уже лучше негров, например, они же черные. То есть, это подразумевает, что это не люди, по всей видимости, или мы русские, а это азиаты, тоже очевидно же, не совсем русские. Да как тут недавно какой-то этот румынский посол пошутил, увидев в окне обезьян, о, африканская делегация подтянулась.
Да, было дело.
Да, молодец, да. Ну, если вы хотите сказать, что это, о, это националист. Ну да, националист. А я считаю, что нацист, и не знаю, я абсолютно прав.
Я бы добавил больше эпитетов, но не буду.
Так точно, да. Ну и, соответственно, что ты, если в твоей армии люди приветствуют друг друга нацистскими криками «Слава Украине! Героям слава!», вы нацисты, у вас армия состоит из нацистов, ей руководят нацисты, и вы, суки, убиваете русских за то, что они русские, и за то, что они хотят говорить по-русски, начиная с 2014 года. По-тихому убивали и раньше, тут уже в открытую просто. Ну а если Анатолий это поддерживает, ну поздравляю, Анатолий точно такой же поклонник нацистов, да и сам нацист, в общем-то, что, собственно, является логичным завершением. При этом там может кривляться сколько угодно, работает он под крышей западных спецслужб, где ему четко ставят задачи и объясняют. Но это может показаться кому-то, что там сидит куратор из ЦРУ и выписывает Анатолию задание. Да, нет, это не так. Ты просто говоришь то, что надо, то, что устраивает спецслужбы. Будешь говорить не то, что надо, вот тогда тебе объяснят. Да. Вот тогда тебе, только тогда тебе. А так все же хорошо, давай, работай. Блин. Ну, работает, молодец. Чё? Это данность. Что тут необычного? Ну вот, есть такой Анатолий Шарий, да. И дальше, наверное, будет.
Вот этот самый Анатолий Шарий очень сильно возмущался по поводу того, что вы получали грант от государства на ваш какой-то проект.
Это для меня удивительно. Вот он на меня впечатление дурака не производит. Это важно, что он не дурак абсолютно. И, в общем-то, он такой, как это, в хорошем смысле въедливый, то есть интересуется, что же там происходит на самом деле. На самом деле, это в открытых документах написано, можно в интернете пойти посмотреть, грант дают конторе, а контора нанимает меня, как говорящую голову. Это типа дикторов на телевидении работает, вот получает зарплату. Проблема только в том, что ну, на телевидении человек работает, а мы за вот такую сумму чего-то делаем. Я из этого получаю некую часть. По-моему, это несколько другое. Это грант дают не мне.
Ну, суть вопроса немножко в другом. Я, если честно, вот только за то, чтобы вот вам и Клим Александровичу Жукову давали гранты, потому что вы действительно делаете ну, серьезную работу в интернете. Это, по сути, политическая информация, которой не так-то много, да, вот для нашего народа.
Я вдогонку бы сказал, да. Мне вот сильно было бы интересно. Вот за прошлый год я вроде там 40 выпусков сделал этого вечернего излучателя. И вот если бы мне кто-то показал, что я там говорю что-то такое, что входит в противоречие с тем, что я говорю 25 лет подряд, да. Мне было бы интересно посмотреть, вот где меня купили и где я, переобувшись в воздухе, начал вещать что-то другое. Например, поддерживать украинских нацистов. Начал? Что-то нет. Может, на сторону США перебежал? Опять нет. Может, я это, свои левые взгляды там известно куда спрятал? Да тоже вроде нет. А что случилось-то? Вот расскажите, что случилось?
Мне кажется, тут такой момент…
Я, извини, да. Совсем уже добью, так сказать, до конца всех этих вот доброхотов, у которых там кругом Кремль или еще чего-то там. Я в милиции служил в 90-е годы, когда кровавый Ельцин у власти был. Я в милиции служил, я присягу давал Российской Федерации, присягу. И это гораздо страшнее в моральном плане, чем какие-то вонючие деньги. Это гораздо страшнее. Я присягал Российской Федерации при Ельцине в 92-м году. Ну, наверное, ниже падения с точки зрения либерального дегенерата придумать невозможно. Все остальное, оно как-то даже несерьезно. Да, я считаю, что это нормально – служить своей стране. Ну, большинство мужиков в моей семье всю жизнь занималось тем же самым на военной службе, правда, и чего? Дальше-то что? Считает государство нормальным поощрить то, что я делаю? Да, я продолжаю делать то же самое, что делал.
Отмечу, что у нас таких идейных много, и будет еще больше. YouTube снесли.
Да.
Ваш конкретно. Да. Жалко, очень. Но скажите, не собираетесь, может, вернуться как-нибудь обходными путями?
Так смысла нет никакого. То есть там все это достаточно хитро устроено. То есть они, когда канал снесли, они сразу предупреждают, что ты можешь не возвращаться, мы все это изничтожим. Но при этом у меня начинают воровать ролики и выкладывать на разных каналах. Я задаю вопросы, а это как? Ну, там в Америке есть нормальные люди, с которыми я 10 лет сотрудничал. Они говорят, ну, это ты можешь в суд пойти у себя. Ну, можете представить, какой вес имеет российский суд на американский YouTube.
Как американский у нас.
Да, то есть это вот так вот продвигается. Но при этом, если это я зарегистрирую на себя аккаунт, то его уничтожат сразу. И зачем туда ходить, для меня не совсем понятно. То есть тут двояко. YouTube, он технологически, это лучшее, что есть на планете Земля. Видеосервис самый хороший. Все правильно сделано, отлично организовано. Я и в США к ним ездил, в Лос-Анджелес посмотреть, как у них там на местах организовано. Ну, при американских деньгах и американском размахе то, что делает YouTube американский для американцев, это наши дворцы пионеров там превосходит, я даже не знаю, то есть там гигантские здания, в которых ты, вот ты ютубер, приходишь, там тебе разблюдовку выдают, у тебя 10 тысяч подписчиков, 50, 100, там 250, 500, миллион, миллион – это предел, дальше нет. И тебе вот в этом дворце американских пионеров предоставлены такие возможности. Возможности, начиная вот от кабинки, где один сидишь, или кабинка вдвоем, или зал для записи шоу какого-то, 200 посадочных мест для зрителей. Там только еды нет, то есть еда рядом, это, на улице из автобусиков там накупите своих бургеров любимых, пожрите. Здесь можешь песни петь, там эти зеленые занавески, огромное помещение, где там можно это, музыку играть и снимать клипы. Здесь студия звукозаписи, здесь монтажки, все бесплатно. То есть, ну, расчет, видимо, на то, что из этого это как это, как воронка,
контент, конечно,
воронка
да.
продаж, там 1000 засыпалось, из них 10 толковых, которые там по миллиону и больше, и дальше YouTube с них денег зарабатывает. То есть это такая фабрика. Алло, мы нашли таланты уже. Очень круто сделано, да, здорово. При этом, ну, обращаю внимание, я для американцев условный папуас. Я прихожу туда, заполнил форму, вот он я, вот счет, на который мне деньги переводить. Мне начинают приходить деньги. Я вообще ничего делать не должен. YouTube сам туда рекламу запихивает. И вот идут деньги. Я это, как я же человек взрослый, голую задницу не показываю, да и показывать-то уже нечего, собственно говоря. Ролики взрослого дяденьки, они, ну, естественно, не так востребованы, как подростковые песни гражданина Моргенштерна, например. То есть там десятки и сотни миллионов просмотров у меня, если миллион, то это очень много. Ну, соответственно, там люди совершенно дикие деньги зарабатывают, там, как говорится, вам и не снилось. Ну, а у меня что? Вот студия 250 квадратных метров, она большая. Пара кабинетов дополнительно, где это в одиночестве можно посидеть. Оборудование, свет, камеры, монтажное оборудование, личный состав, который работает, нас мало, там 6-7 человек у меня работает, вот, не считая там, так сказать, кто чуть-чуть, именно чуть-чуть на аутсорсе, ну, все это денег стоит, в общем-то.
Больших.
И этот самый YouTube, ну, там с легкостью все это окупается, приносит прибыль, и ты еще куда-то этих денег можешь запихать для того, чтобы расширить, улучшить, да? Туда-сюда, ну, к сожалению, вот его закрыли для меня, и денег там не заработать. Внутри Российской Федерации все работает, и, ну, если сравнивать с началом СВО, как наши видеосервисы работали и сейчас, это разные видеосервисы. Совершенство не достигнуто, но все равно все настолько лучше, что даже как-то неловко сравнивать. Но а деньги, это ж где реклама? При этом я повторюсь, что я папуас, а в Америке все это прекрасно работает. А у нас так не работает. Вот это главная печаль и жалость. А в целом, чего? Вот с начала, до начала операции у меня было за сутки 500 тысяч просмотров, ну, в среднем, всех роликов на канале. Началась операция, стало миллион просмотров. Выключили YouTube. Я думал, все как домик Ниф-Нифа снесет ветром, и артель напрасный труд, начиная сначала. Нет, оказалось, что на отечественных ресурсах упало на 30%. Тут, конечно, спасибо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, он в Твиттере написал: «Тёзка, мы за вас отомстим», и это сразу привело к огромному притоку. Мария Владимировна Захарова тоже там высказалась на эту тему. Да, это сильно поспособствовало, но, повторюсь, упало на 30%, а это, ну, типа, до войны было 500, а теперь стало 700, ну, как-то ничего не потерял, в общем-то. То есть сервисы работают, народ никуда не разбежался, аудитория на месте, и я совершенно спокойно продолжаю функционировать дальше. Вот. Гранты на это никакого практически влияния не оказывают. Мне просто вот это интересно, и я считаю, что так я родному государству приношу пользу, вот, делая политические ролики, высказывая свою собственную точку зрения, которая, о ужас, через 25 лет говорения одного и того же оказалось, она идет туда, куда надо. Вот так.
Дмитрий Юрьевич, вот в связи с этим, не думали ли вы о вашей конкретно политической карьере? Почему?
А в чем смысл? Это, понимаешь, как-то вот когда-то при советской власти, когда президентом США стал такой Рональд Рейган, его все время позиционировали как тупого актеришку, который вылез в политику. Смотрите, вы такой, ёлы-палы. Но это при том, что этот самый Рейган представлял для нас зверскую совершенно угрозу. И в политическом, и в военном плане. И
кстати, так... удивительно, Рейган актер, президент представлял угрозу, и Зеленский в параллельке.
Этот все-таки клоун, а не актер.
Ну, он там.
И... А дальше как-то это, ну, пока его там актеришка, а потом, когда там все эти интернеты, Википедии полез интересоваться, оказалось, он был губернатором Калифорнии. И до этого занимал серьезные административные должности, то есть он внутри этого всю сознательную жизнь. Из актеров он давно ушел, то, что там это что-то было, да на здоровье пусть было. Это серьезнейший администратор и руководитель. А я таковым не являюсь. То есть я вот могу в камеру что-нибудь, вот это я хорошо научился делать, да, а политическим руководством заниматься, ну нет. Стучать ботинком могу, орать. Все вы сдохнете, это я тоже могу. Руководить – это несколько другое. Нет, поэтому я туда не хожу. Я считаю, что здесь я приношу совершенно другую пользу. Тут я знаю, умею, могу, поэтому занимаюсь вот этим. Вот.
Ваше отношение к нашему верховному главнокомандующему?
Ну, даже не доходя до верховного главнокомандующего, я в 80-е, фу, не доходя до еще до верховного главнокомандующего, в 90-е годы я служил в милиции, когда Борис Николаевич рулил страной. Я неплохо помню, на что это было похоже. Я дожил до вот к началу 2000-х, лично у меня и у всех, так сказать, это лиц мужеского пола моего возраста было твердое ощущение, что все, стране кранты, ее не будет. Вот, вот уже вот-вот, ее не будет, потому что вот с моей точки зрения русский народ, я под этим словом подразумеваю всех, кто Российскую Федерацию населяет, русский народ, он просто утратил волю к жизни, он не хочет больше жить, и как Советский Союз покончил с собой, вот точно так же и Российскую Федерацию ждет ровно такая же судьба, и никто вокруг меня не думал по-другому, я таких не видел. А получилось, вот пропасть, вот край, мы стоим, сейчас спрыгнем уже, а вот раз и отошли от края, а вот раз и чего-то строят, а вот раз и уже совсем другое, поэтому даже в плане вот моего любимого, вы тут мне не рассказывайте там про гениальность, еще чего-то, вот одно, а вот второе, вот это плохо, а вот это лучше. Уж на самом примитивном уровне. Лучший – это не значит хороший. Лучший – это значит, что другие еще хуже. Угу. Вот Владимир Владимирович. Это лично он отвел страну от края. При этом я в массе всяких вещей там, это, идеологических не совпадаю вообще ни на миллиметр. Но вы это придите в себя. Это его личная заслуга. И какой из него верховный и главнокомандующий, но мы посмотрим, когда закончится конфликт на Украине, мы посмотрим, какой. То есть вот сейчас что-то кричать – это совершенно неправильно. Я что-то не помню, чтобы он глупости какие-то вот такие глобальные делал. Я не помню такого. По-моему, как раз наоборот. Каждый раз, когда я его вижу в телевизоре, там какие-то линии прямые или еще что-то, я вижу, что человек – это его работа, во-первых, и он этой работой занят. Он все знает, он все помнит, он в курсе, при этом видно, что он там не из бумажек читает, ничего. Нет, он это знает. То есть он этим занимается. Это нормальный президент, какой и должен быть. Если он принял решение поступить вот так, я, вы знаете, за свою жизнь устал слушать, как тупой Сталин просмотрел нападение. Это была чудовищная ошибка, что он позволил немцам на нас напасть. Ну вот, товарищ Путин такой ошибки не совершил. Он напал первым. Опять не так. Вот опять не так. И тут не так. Ну, я не знаю, а вот если бы украинские нацисты, изготовившись, напали, они бы железно взяли и Донецк, и Луганск. Например,
я возможно, этом... даже и Крым.
Я не сомневаюсь, да. Ну, на Донбассе точно ужас был бы. Вот они бы его взяли, и взяли бы и то, и другое. И на тот момент там проживало 700 тысяч человек российских граждан. Российской армии пришлось бы туда вторгаться, уже вот в это. Пришлось бы, вот как Мелитополь и Артемовск, разнесли бы и Донецк, и Луганск.
Мариуполь. Мелитополь, слава богу, целый.
Извините, да, путы. Ну и что? С моей точки зрения, там правильно все сделано. Ну и я повторюсь, до меня никто не доводит секретную информацию, почему вот это, почему вот это, почему вот это. Я считаю, что человек на своем месте исключительно глубоко разбирается в том, чем он занят. Если он считает, что правильно вот так, да, я как солдат, да, раз вот так сейчас, значит, делаем вот так. Без этих каких-то метаний, воплей, война – это не время для рассказов «я бы сделал иначе». Вы знаете, рот закрой, иди работай, блин, чтобы от тебя хоть какая-то польза была. Тогда, глядишь, и победим, потому что все это, приготовьтесь, можно успешно просрать, и войну в том числе. Вот такого быть не должно. Поэтому я больше думаю про это, а не про то, какой Путин верховный главнокомандующий.
Тут немножко добавлю, тут вот яркий пример – это прорыв дамбы на Каховской ГЭС и отведение войск из Херсона. То есть теперь-то понятно, почему Херсон
оставили. Не, ну у нас кругом стратегии, тут спорить бессмысленно. Да. Вот если бы сейчас там все сидели и ничего отвезти нельзя, ни боеприпасов, ни еды самолетами забрасывать, да, ну толково придумано. Вот вам, пожалуйста.
Дмитрий Юрьевич, ну и вот еще такой вопрос. А как вы видите будущее России после нашей победы в СВО? А мы победим, это однозначно.
Хочется верить, что это будущее будет прекрасно. Каким? Я не знаю, мне не угадать. То есть я ни Ванга угадать не берусь. Будет очень и очень тяжело. То, что мы видим сейчас, это только начало. Был такой известный британский гад Уинстон Черчилль. Русофоб и сволочь, изобретшая железный занавес.
А еще?
Да, вот Черчилль перед началом, точнее, в начале Второй мировой, обращаясь к народу Британии, он говорил: «Ничего вам не могу обещать, кроме крови, пота и слез». Как, собственно говоря, и было. Вот работа, вот отсутствие, которую надо работать, вот отсутствие денег, и вот оно, ваше счастье. Счастье ваше будет, если вы живы останетесь. Вот. Все, что можно, так сказать, пообещать. Мечтать о светлом будущем можно, но лучше делом заниматься.
Как вы думаете, вот куда нам нужно идти, куда стремиться? Вот западный мир, да, нам его закрывают. Азия, или нам нужно быть какими-то самобытными? Может, давно пора?
Его не закрывают. Это нас готовят к уничтожению. И Запад не закрывает. Это нас готовят к уничтожению. Потому что уже, ну, то есть, совсем недавно там этот придурок Линдси Грэм, если я правильно помню, говорил, что все эти проблемы с Россией, их можно мгновенно решить, этот конфликт на Украине, надо просто убить Путина, не будет его, и все сразу развалится. Ну, отчасти он прав, ну, это как, опять-таки, у нас в социально близких кругах говорят, бей по голове, остальное само развалится. Это правильно, да, вот если бы в войну товарища Сталина убили... или Адольфа Гитлера, как судьба этих стран развернулась бы. О, то есть вчера говорили про то, что надо убить президента суверенной державы, совершенно спокойно, не моргая там. А теперь они говорят, вы представляете, это ж не в нем только причина. Оказывается, его народ поддерживает. И дальнейший вывод, как нетрудно догадаться, такой народ не должен существовать. Это про нас. То есть нас всех надо убить. Спасибо большое. О, как интересно получается. Вот это вот они от нас не закрылись. Это они нас к уничтожению готовят. Ну а куда нам идти, тут проблема, в общем-то. 20 век, с моей точки зрения, показал два магистральных пути развития человечества. Номер один – это естественный путь, капитализм, который с неизбежностью ведет к фашизму, как мы видели тогда и как мы видим теперь, когда их обзывают фашистами, ну, в общем-то, справедливо, да, они фашисты и есть, это их суть. А номер два – это коммунизм, это прогресс, коммунизм. Эй, под эти вот вопли, ой, как это все плохо, и Ельцин, докладывающий американскому конгрессу, что он тут коммунизм уничтожил, ну, поздравляю, ты страну уничтожил. КПСС – это не политическая партия была, это был механизм управления государством. Вы ломали механизм управления государством для того, чтобы уничтожить государство. Ну, отчасти получилось, но не до конца, слава тебе, Господи.
Да.
Можем ли мы сейчас начать строить коммунизм? Ну, не знаю. Меня, конечно, я услышал слова Владимира Владимировича о том, что капитализм себя исчерпал, это меня сильно заинтересовало, но он не пояснил, что же там дальше.
Да, есть такое…
Да. Кто? Обратите внимание, вот создалась критическая ситуация. Кто остался с нами? Кто стоит рядом?
Коммунист.
Фундаменталистский Иран. Как когда там был Аятолла Хомейни, мы с ними не очень дружили, а он прямо говорил, что есть большой сатана – это США, и малый сатана – это Советский Союз. А вот теперь Иран – это наши друзья. Корейская Народная Демократическая Республика – этот изгой со всех сторон. И кто еще? Что-то…
Коммунистический Китай.
Не он так с ними, нами не дружит, как они. И вот, да, и коммунистический Китай, на который, в общем-то, можно опереться в ряде аспектов. Да. А где же вот эти замечательные друзья, где там какая-то демократия,
западные партнеры,
свобода, вот эти основные права человека, еще чего-то там. Где же все это, с кем 30 лет дружили, налаживали отношения, какие все хорошие, добрые, как там все говорят друг другу, как дела и все остальное. Бред сумасшедшего вообще. Кто эти люди, которые нас туда ввели? Кто это? Почему они за это не ответили? Что это за стратегический выбор направления движения родной страны? Кто, еще раз, кто эти люди? И почему они за это не ответили? Если это ошибка была, почему они за это не ответили? Что это за херня вообще? Ну, ничего, еще ответят, наверное. Куда выбираться? Ну, я не знаю, тут со всей этой неизбежностью придется оборачиваться к опыту предков и смотреть, что там было. Вот при товарище Сталине у нас экономика росла на 13,8% 20 лет подряд. Хотелось бы узнать при капитализме, как с этим дела. Хорошо? Нет? Если нет, возможно, вы что-то неправильно делаете. Возможно, есть другие способы и средства, так сказать, наращивания экономики и управления оной. Оглянитесь, посмотрите, как это было, и воспользуйтесь опытом предков.
Дмитрий Юрьевич, ну и вопрос, собственно, личный, наверное. Работа у вас тяжелая. Мягко скажем, работы много. Как разгружаетесь?
Никак вообще. Как можно разгружаться? Надо в отпуск ездить часто. Вот за кордон теперь не поездишь. Ну, везде, куда я хотел съездить, я съездил, в общем-то, давно. И уже опять-таки давно никакого интереса не питаю к этим поездкам за границу. Куда-то в жаркие страны ездить с возрастом тяжело, просто тяжело. То есть, ты, если поедешь куда-нибудь, где плюс 40, то там как-то не очень себя чувствуешь в отпуске. Теперь езжу. Да, я давно, в общем-то, болтаюсь по России в основном. Ну вот, тут по весне заехал в город Кисловодск, в добротный санаторий «Заря», километр над уровнем моря, сосновый лес, целебные процедуры. Вот 2 недели там валялся в нарзанных ваннах и получал удовольствие. Прекрасное учреждение, отлично провел время. Дома, если вот про дома. Работы много, ну и ты поначалу, если тебе все это страшно весело, и ты получаешь удовольствие, то чем больше работы, тем меньше удовольствий. То есть либо железный режим, где все расписано, кто за кем пришел, что там, с какой скоростью сделать. Это раз. И соблюдение всего этого. Ну, либо ты сломаешься совсем. Оно здоровья не добавляет. Нет. Работа с людьми. Я тут устаю сильнее, чем когда в тюрьме допросами занимался. Хотя просто сидим, разговариваем. Ну, да. Видимо, из-за того, что там... Мне так кажется, во-первых, я младше был, естественно, моложе, но там, когда ты себя контролируешь, это одно, а другое дело, когда я сам говорю, это все время эмоциональный всплеск, а оно тебя это расшатывает, это вот неправильно. Ну и через это что? Железный режим, вот подъем. Вот зарядка в обязательном порядке. Вот что ты можешь есть, а что ты не можешь есть. Вот эту пользу несет, это нельзя есть вообще. Вот отработал вот столько, прекрати, нельзя больше работать. Если тебе там хочется сидеть опять вечером смотреть в компьютер, нет, нельзя, и книжки лучше не читать, и телевизор не смотреть. Включу передачу Соловьева. Мне обязательно хочется кого-нибудь избить. Я после этого плохо сплю.
Мне, не только вам.
Да, мне с одной стороны интересно, там не самые глупые люди, интересное лично для меня рассказывают, но меня это настолько возбуждает сурово и идет до 2 часов ночи, но я так не могу. Отбился, все, вот спать надо, чтобы это, хорошая кровать, тяжелое одеяло, кондиционер, который тебе там 15 градусов нагоняет, и вот только так, на выходных ничего не делать категорически, вот только дисциплина, это основа вообще всего, распорядок дня, дисциплина, тогда и работа делается, и, в общем-то, отдыхаешь. Я когда в Америку ездил, там с нашими этими беседовал, а у них нет отпусков, например, вообще. Я говорю, как это так? Ну, так тут устроено, если тебя нет 2 недели, другого найдут. Я говорю, и? Ну, значит, надо уметь пользоваться вот этими 2 выходными, которые тебе дают, чтобы как следует отдохнуть вот в эти 2 дня. Мне это, в общем-то, глубоко запало, что человек, ну… Я считаю, что надо ко всему приспосабливаться. Ну, вот, приспосабливаешься как-то вот так. Но 2 раза в год в отпуск ездить надо.
Однозначно, я с вами согласен. Категорически. Дмитрий Юрьевич, ну и последнее. Посоветуйте фильм и книгу. Вот что бы вы посоветовали, вот так, насколько может, то, что переводили. Я бы посоветовал «Властелина колец» в вашем переводе.
Это
не стареющая классика.
И это давно было, чуть ли не 25 лет назад. Из последнего, то, что я переводил, ну, я время от времени что-нибудь перевожу, из последнего нового, что на меня впечатление произвело, такой датский фильм, называется «Рыцари справедливости». Я его с английского переводил. Ну, там как-то специфически, то есть там были английские субтитры, там по-датски говорят, я не понимаю по-датски, но английские субтитры какие-то странные, я ряд аспектов в кино не понял, но немедленно нашел другую версию, которую, по всей видимости, исправляли датчане, потому что переводчики, они везде одинаковые, бывают в том числе и вот такие, и где датчане исправляли, фильм обрел совершенно другое звучание и стал несколько не о том. Вот хорошее кино про людей, все фильмы, они хорошие, они строго про людей, про человеческие отношения. Вот, про конфликт, который пытаются решить там специфическими средствами через военного человека, который просто ходит, всех убивает, а потом оказывается, что не тех. И тут тебе дочурка с современными взглядами, там вся такая толерантная, здесь ученые-ботаники, которые там интеллектом побеждают. Здесь военный папа, который валит всех без разговоров, просто потому что у него жену убили, и надо, чтобы кто-то за это ответил жизнью точно так же. А в конце все оказывается не так. Вот кино просто, вот именно как кино про людей, очень «Рыцари справедливости» называется, есть правильный перевод, смело можно смотреть. А из книг не знаю даже, я читаю книжки только, так сказать, по профилю, про американских уголовников. Для, вот сейчас разбираем сериал «Сопрано», вот про это интересно. Могу присоветовать только из того, вот мы там дружим с издательством, и некоторые книжки, которые мне нравятся, переводим и издаем. Вот последний, так сказать, шедевр называется «Донни Браско». Есть такой фильм с Джонни Деппом, называется «Донни Браско», я его не переводил, ну, такой неплохой фильм. Вот. Это откровение американского оперуполномоченного из ФБР, который он первый был, кого внедрили в мафиозные сообщества в Нью-Йорке, он там 6 лет прокувыркался, и книжка от лица оперуполномоченного написана. Ну, так, билетаризовано слегка, но, тем не менее, я как бывший сотрудник, я сразу вижу, насколько глубоко человек в теме и как он понимает, что он говорит. Бальзам на сердце. Я других таких не знаю вообще. У него их две. Одна, вот, так сказать, до того, как он до суда это дело довел 6 лет, а вторая, когда там 200 человек по его обвинениям, ну, по его, так сказать, этой оперативной информации посадили, 200 человек за 6 лет он наработал. Он написал еще вторую книжку, потому что до суда нельзя было это писать в первой. Вот там тоже хорошо. Вышло на русском языке, вот такое рекомендую. Донни Браско. Хорошая. Вот.
Дмитрий Юрьевич, я вас благодарю.
Симметрично.
Вот. И напутствие вам одно маленькое. Пожалуйста, Клима Саныча за границу не отпускайте. Он я как стараюсь. Куда-то не поедет, так что-то случается.
Это не так. Он говорит, что это все из-за жены. Куда она не поедет, вот тогда случится. А он нет. С ним все хорошо.
Тогда все встало на свои места.
Да.
Благодарю вас.
Спасибо.